Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. У микрофона Лейла Гениатуллина. Через 7 минут начнется дневная информационная программа «Свобода в полдень». В начале часа выпуск новостей о самых главных событиях вам расскажет моя коллега Анна Бокина.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В начале коротко о последних событиях. В Дагестане взорван еще один автомобиль. В столице Филиппин бывший полицейский захватил автобус с пассажирами. В Грузии отмечается День памяти и солидарности с жертвами тоталитарных режимов. В Дагестане взорван еще один автомобиль. «Жигули» с телами двух погибших в салоне нашли недалеко от селения Губден в Карбудахкенском районе. Внутри автомобиля предположительно сработало взрывное устройство. Ранее сообщалось, что в Тарумовском районе в результате взрыва в автомобиле в ночь на понедельник погибли два человека. Информация об убитых уточняется. В Кизляре утром было совершено покушение на заместителя мэра Василия Наумочкина. Он тяжело ранен. В другом дагестанском городе Дербенте ночью был обстрелян милицейский пост. Милиционеры не пострадали, но несколько пуль попали в окно соседнего дома. Ранены 5-летняя девочка и молодая женщина. В столице Филиппин, Маниле, бывший полицейский, вооруженный автоматической винтовкой, захватил пассажирский автобус. В заложниках оказались более 20 человек, в основном туристы из Гонконга. Спустя несколько часов после захвата 7 человек были отпущены. 3 женщины, 3 ребенка и пожилой мужчина. Автобус окружен сотрудниками служб безопасности. Полиция продолжает переговоры об освобождении оставшихся заложников. Сообщается, что захватчик был уволен из полиции за различные правонарушения. В Москве на процессе по делу бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» начался новый этап слушаний. В Хамовническом суде начал давать показания Платон Лебедев. Адвокат Константин Ривкин сообщил, что его подзащитный намерен опровергнуть те пункты обвинений, которые он считает сфальсифицированными. Второй подсудимый на процессе Михаил Ходорковский давал показания в суде весной. После того, как в марте гособвинители закончили излагать свою позицию. Ходорковский и Лебедев отбывают 8-летние сроки заключения по обвинениям в финансовых преступлениях. Теперь им инкриминируют хищение нефти и отмывание денег. Срок их содержания в следственном изоляторе продлен до 17 ноября. В Кемеровской области умер в больнице один из пострадавших в результате аварии на шахте «Распадская» в мае этого года. Число жертв таким образом возросло до 68. Еще 23 шахтера числятся пропавшими без вести. Их тела пока не найдены. Чтобы продолжить поиск, необходимо откачать из шахты воду. Работы уже ведутся. В столице Таджикистана Душанбе из следственного изолятора сбежала большая группа заключенных. По данным их источников в местных правоохранительных органах, до 30 человек, обвиняемых в тяжких преступлениях, устроили перестрелку с охраной. Несколько охранников в результате были убиты. Среди сбежавших недавно осужденные по обвинению в попытке государственного переворота, в том числе граждане России и Афганистана. В городе объявлен план-перехват. Сегодня в Грузии отмечается День памяти и солидарности с жертвами тоталитарных режимов. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
23 августа отныне ежегодно будет отмечаться в Грузии как День солидарности с жертвами тоталитарных режимов. Парламент страны на своем последнем заседании еще весенней сессии принял постановление, в котором говорится, что пакт Молотова-Риббентропа, заключенный 23 августа 1939 года, цитата, стал символом и проявлением преступной сущности двух тоталитарных человеконенавистнических режимов, коммунистического и фашистского, конец цитаты. То есть в Грузии не признают никакой разницы между коммунистическим и фашистским тоталитаризмом. При этом не только не обращая внимания на традиционно болезненную реакцию из Москвы на такое отождествление, но и всячески подчеркивая, что Грузия сама была жертвой именно Кремлевской империи. Председатель парламента Давид Бакрадзе заявил в День солидарности, что страна была оккупирована Советской Россией в 1921 году, и ее жертвы – часть общего списка жертв коммуно-фашистского тоталитаризма. 23 августа в Тбилиси объявлено о начале строительства памятника жертвам тоталитарных режимов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Китае может быть отменена смертная казнь за экономические преступления. По сообщению информационного агентства Синьхуа, соответствующие поправки в Уголовный кодекс переданы на рассмотрение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Изменения предусматривают сокращение списка из 68 преступлений, карающихся смертной казнью на 13 пунктов. По данным международных правозащитников, ежегодно в Китае приводится в исполнении тысячи смертных приговоров. В Чили 33 шахтера, блокированные под землей в течение 17 дней, живы. Об этом сообщил чилийский президент Себастьян Пиньера. Обвал на золотоносном и медном руднике близ города Капьяпа на севере страны произошел более 2 недель назад. Люди оказались отрезанными от выхода на поверхность на большой глубине. Спасатели опустили в шахту разведывательные зонты. В воскресенье получили прикрепленную к нему записку, в которой сообщалось, что все 33 горняка живы, им удалось укрыться в специальном спасательном отсеке. Специалисты утверждают, что для подготовки операции по подъему горняков может понадобиться много недель. В течение этого времени под землю будут доставляться вода, пища, кислород и оборудование. Министр внутренних дел Италии выступил в поддержку жестких мер в отношении цыган, которые находятся на территории страны без соблюдения общепринятых в ЕС требований. Подробнее корреспондент Радио Свободы Всеволод Гнетий.
В интервью газете «Корьере делла Сера» министр внутренних дел Италии Роберто Марони одобрил действия президента Франции Николя Саркози по депортации цыган. Согласно утверждению Марони, первым на практике применил добровольную и поддержанную государством репатриацию цыган бывший мэр Рима Вальтер Вильтрони в 2007 году, а Франция лишь последовала примеру Италии. Итальянский министр заявил также, что он намерен действовать еще жестче, чем Саркози. По мнению министра, многие цыгане не выполняют требований, которые предусмотрены Европейским Союзом для пребывания граждан одних стран в других странах Союза. Гарантированный минимальный доход, наличие жилья и соблюдение правил социального страхования. По убеждению министра, именно невыполнение этих требований делает необходимой депортацию цыган наравне с нелегальными иммигрантами. Реакция цыганского сообщества последовала незамедлительно. Алексиан Сантино Спинелли, цыган, университетский профессор, заявил, что речь идет о культурном геноциде. Лучица Тудор, цыганская королева Европы, проживающая в Италии, заявила, что очередная криминализация цыган – это попытка отвлечь итальянцев от реальных проблем. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Министр иностранных дел Пакистана поблагодарил международное сообщество за помощь пакистанцам, пострадавшим от катастрофических наводнений. По словам Шах-Мехмуда Куреши, сумма пожертвований превысила 800 миллионов долларов.
О последних новостях рассказала моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Серия терактов в Дагестане. Тяжело ранен заместитель мэра города Кизляр Василий Наумочкин. Накануне вечером на Пушкинской площади в Москве прошел митинг-концерт «Мы все живем в Химкинском лесу». И сегодня в Томске начинается рассмотрение уголовного дела против сотрудника-вытрезвителя, избившего журналиста Константина Попова, который впоследствии скончался от полученных травм. В эфире «Свобода в полдень». В Дагестане за последние 2 дня участилось количество взрывов и нападений на сотрудников правоохранительных органов и представителей власти. В городе Кизляр совершено покушение на заместителя мэра Василия Наумочкина. Он тяжело ранен. А минувшей ночью в другом дагестанском городе Дербенте был обстрелян милицейский пост. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Павловой сообщил начальник пресс-службы Дагестана Вячеслав Гасанов.
Стреляли в зам главы администрации Кизляра сегодня. Получил ранение в левое бедро, он госпитализирован.
Каково сейчас его состояние, известно?
Ну, левое бедро за ранение, какое, средней тяжести, наверное.
А каковы были обстоятельства этого покушения?
Уехал он на своей машине, догнала девятка его, и прямо изнутри из машины начали стрелять.
Насколько я знаю, еще в течение суток, то есть вчера и в ночь на сегодняшний день, были нападения в Тарумовском районе Дагестана.
В Тарумовском районе, предположительно, везли СВО на автомобиле «Приора». 2 человека. Внутри этого автомобиля это СВО сработало, и самопроизвольно взрыв произошел. Один в тяжелом состоянии в больнице, один неустановленный скончался прямо внутри в машине. Вот в Дербенте, это 4 часа утра, неизвестные в сторону поста дали очередь из автомата. Среди сотрудников пострадавших нет, пули попали в частный дом. В результате с огнестрельным ранением затылочной части головы 5-летняя девочка в больницу доставлена. И огнестрельное ранение левой голени 91-го года девушка доставлена.
А вот еще вот совсем последняя новость, насколько я знаю, тоже взорвался автомобиль.
Найден автомобиль 2006, ВАЗ-2006, шестерка наша российского производства, в районе селения Губден, там недалеко от автодороги. Следы взрыва изнутри, пока группа там работает, 2 трупа внутри видят. Ну, то есть находятся 2 тела есть. Сейчас группа на месте будет дожидаться приезда саперов и так далее. Потом будет отрабатываться уже до конца весь комплекс мероприятий.
А по какому-нибудь из этих нападений уже есть установленные подозреваемые?
По Дербенту есть человек, на которого подозревается вот по обстрелу поста. Ну, следственные действия ведутся.
Вот все эти нападения, то есть какое-то предположение, почему такая активизация вот в течение суток?
Все-таки произошло уничтожение одиозного лидера. Кто-то как-то, может, пытается себя теперь проявить. Трудно поддается анализу такие вещи.
Рассказывал начальник пресс-службы МВД Дагестана Вячеслав Гасанов, а беседовал с ним корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Вячеслав Гасанов упомянул одиозного лидера. Речь идет о Магомедали Вагабове, который был убит в минувшую субботу. Это лидер боевиков, подозреваемый в причастности к нескольким терактам, в том числе к взрывам в московском метро в марте этого года. В эфире «Свобода в полдень». Накануне вечером на Пушкинской площади в Москве прошел митинг-концерт «Мы все живем в Химкинском лесу», в котором приняли участие экологи, правозащитники, гражданские активисты и известные российские музыканты Юрий Шевчук, Михаил Барзыкин, группа ДДТ, телевизор «Другие». Ведущим был музыкальный критик Артемий Троицкий. Площадь была оцеплена милицией, ОМОНом, въезды на соседние улицы перекрыты. Организаторам акции запретили проносить звукоусиливающую аппаратуру. Они подавали заявку в мэрию на проведение митинга-концерта с участием известных музыкантов, однако был разрешен только митинг. И именно этим милиция оправдывала свои действия. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
За несколько дней до митинга концерта в защиту Химкинского леса было неясно, разрешена акция властями или нет. Представители правоохранительных органов говорили, что митинг разрешен, а концерт нет. Но организаторы отвечали, что никто не запрещает на митингах петь песни. Музыканты прибыли на Пушкинскую площадь точно к назначенному часу. Поначалу они были несколько удручены тем, что звукоусиливающую аппаратуру на площадь принести не разрешили. Лидер питерской группы «Телевизор» Михаил Барзыкин сказал, что для выступления музыкантам его группы нужен как минимум микрофон.
Мы оставили инструменты неподалеку, но мы приехали электрическим составом, поэтому мы можем играть с барабанами только. Но хотя бы микрофона было бы достаточно нормального, но даже его нет, поэтому нам, конечно, очень обидно. Мне кажется, состав участников такой, и вообще состояние общества такое, что должны люди сейчас ощущать вот какую-то потребность в живом слове и потребность в ответах на вопросы. Почему, зачем нам вертикаль эта вся? Спасла ли она нас от пожара, спасла ли она Химкинский лес от вырубки и так далее. Эти вопросы возникают в самых незатейливых головах сейчас. Это очень симптоматично. Дальше будет больше.
На митинг-концерт в защиту Химкинского леса собрались несколько тысяч человек, а по словам организаторов, число собравшихся было около 5000. Юрию Шевчуку не привыкать к выступлениям перед столь многочисленной аудиторией. Однако, пожалуй, впервые Шевчуку и музыкантам его группы пришлось петь не в микрофон, а в мегафон.
И упала на столе, чуть поела. Да мне нечего терять, мир так тесен. Дай-ка, брат, тебя обнять.
Публика поддерживала своего кумира, не только окружив его плотным кольцом, но и подпевая ему хором. Большинство песен были хорошо знакомы собравшимся. Ведущему и одному из организаторов акции, музыкальному журналисту Артемию Троицкому, поначалу пришлось говорить без микрофона. Но он постарался донести до пришедших на митинг, что это не столько политическая акция, сколько общественный протест.
Вы все видели, как нам жилось в Москве, в том числе и этим летом. Это последствия тех экологических изменений, которые происходят во всем мире. Но в России, как всегда, вот там, где все происходит, там на полусогнутых, у нас это в полный рост. И дым, и гарь, и природные катастрофы, и так далее. Экологическая ситуация, в том числе, на нас сказывается самым противным таким и неаппетитным образом. Поэтому я говорил много раз и готов это еще раз повторить. Я не принадлежу никакой политической организации, никакой политической оппозиции. По очень простой причине. Я не вижу у нас убедительных оппозиционных лидеров, каких-то мощных, интересных партий. То есть я не вижу таких ребят, с которыми мне хотелось бы идти в одной шеренге.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова призвала всех, кому не безразлично, чем дышать, подписать на сайте организации петицию против строительства трассы Москва-Петербург в ущерб лесу.
Зачем вырубать лес, когда можно строить альтернативно? Абсолютно понятно, потому что за счет наших легких можно застроить лес супермаркетами и иметь с этого просто грязные деньги. Им наплевать на то, что нам будет нечем дышать, и не все мы переживем следующее лето. Подписывайте эти петицию, требуйте от президента, чтобы он нормально решал дубовый вопрос. Трассу в обход! Трассу в обход! Трассу в обход!
Один из организаторов митинга в защиту Химкинского леса, активист-эколог Ярослав Никитенко, сказал, что, несмотря на препятствия со стороны милиции, акция все-таки состоялась, и организаторам удалось сказать то, что они хотели.
Митинг-концерт проходил немножко не в том русле, как мы изначально планировали. То есть с самого начала милиция вела себя очень жестко. Она отказывалась пропускать машину, отказывалась пропускать звукоусиливающую аппаратуру. А на подступах вообще машину перехватили гаишники со звукоусиливающей аппаратурой и отправили в ВВД якобы за грязные номера. В общем, они всячески нам препятствовали. Потом они запрещали проходить музыкантам, запрещали пронести даже флейту. То есть все очень досматривали тщательно и выполняли указания, чтобы ни в коем случае ничего не пронесли. Но, к счастью, удалось пройти Юрию Шевчуку, нескольким еще музыкантам, и все-таки удалось провести также и музыкальные инструменты, хотя вот некоторую группу так и не пропустили. Но в целом были исполнены музыкальные произведения, как мы этого и хотели. На самом митинге провокаций не было. К счастью, все завершилось очень хорошо, и мы сказали то, что мы хотели сказать.
Акция в защиту Химкинского леса прошла без происшествий, а завершилась хоровым исполнением экологической, по словам Артемия Троицкого, песни «В лесу родилась елочка». Правда, без последнего куплета. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Филиппин, Маниле, бывший полицейский, вооруженный автоматической винтовкой, захватил пассажирский автобус. В дагестанском городе Кизляр совершено покушение на заместителя мэра Василия Наумочкина. Он тяжело ранен. В Кемеровской области умер в больнице один из пострадавших в результате аварии на шахте Распадская в мае этого года. В Москве мировой суд во вторник и в среду будет рассматривать административные дела задержанных накануне Бориса Немцова, Льва Пономарева и Михаила Шнейдлера. Сейчас все трое отпущены. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14:07 не пропустите программу «Свобода» в клубе «Март». Вот главная тема. Рестораторы и публика, как влияет кошелек и пристрастие клиентов на кухню и образ ресторана, кафе и клуба. В эфире «Свобода в полдень». В минувшую субботу в Дагестане был убит лидер боевиков Магомедали Вагабов, подозреваемый в причастности к нескольким терактам, в том числе к взрывам в московском метро в марте этого года. Это одна из самых обсуждаемых тем в сегодняшних российских газетах. С подробностями наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Она сейчас пришла к нам в студию в прямой эфир. Здравствуйте, Валерия.
Добрый день, Лейла. Крупным успехом силовиков называет «Коммерсант» операцию, проведенную в минувшую субботу в дагестанском райцентре ГУНИП, в ходе которой спецназовцы ФСБ ликвидировали Магомедали Вагабова. Издание полагает, что ликвидация Вагабова стала еще одним подтверждением того, что силовики взяли курс на целенаправленное уничтожение боевиков и их лидеров. Только в конце прошлой недели в Хасавюртовском районе сначала спецназ расстрелял машины с четырьмя боевиками, а позже был ликвидирован лидер местной диверсионной группы Рустам Мункеев. Время новостей напоминает, что днем позже в Грозном силовики ликвидировали так называемого эмира Чечни Хамзуша Милёва. Кирова. Однако, как пишет газета, особняком все же стоит операция, проведенная в субботу в Дагестане. По сути, второй человек в региональном бандподполье после Доку Умарова, Вагабов считался организатором серии громких диверсий, в том числе двойного теракта в московском метро в марте этого года, один из которых, по данным спецслужб, совершила его жена-террористка-смертница Марьям Шарипова. После московских терактов на Вагабова началась планомерная охота, пишет московский комсомолец. Вышли на него через гунепских пособников, в чьем доме боевик иногда появлялся. Эти пособники, в частности, снабжали Вахабова провиантом. Силовики выследили мальчишку Связного, через него вышли на нужный адрес, дом блокировали. В ответ на предложение сдаться боевики открыли огонь. В результате перестрелки в доме начался пожар. Столкновение, впрочем, длилось недолго, и все бандиты были уничтожены. Потерь же среди правоохранителей удалось избежать. Среди обгоревших трупов был обнаружен и сам главарь. О том, что среди блокированных террористов находился Магомед Али Вагабов, оперативникам поначалу не было известно. По неофициальной информации, при осмотре дома, в котором был уничтожен Вагабов, силовики обнаружили секретную документацию всего бандподполья, включая данные об источниках финансирования, тайниках с оружием и прочее. Впрочем, в МВД Дагестана «Времени новостей» эту информацию не подтвердили, заявив, что им об этой находке ничего не известно. После сообщений об уничтожении Вагабова местные федеральные чиновники в один голос заговорили о безупречно проведенной операции. Действительно, ликвидация Вагабова была одной из главных целей российских силовых ведомств. «Ликвидация Вагабова является большим успехом российских спецслужб», заявил член Национального антитеррористического комитета, первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. «Со временем этот боевик мог бы вырасти в Шамиля Басаева не больше, не меньше», заявил господин Торшин. «Наши спецслужбы, и это уже является тенденцией, ликвидируют главарей раньше, чем те успевают подготовить замену себе», сказал Александр Торшин. Уничтожение Вагабова и московский комсомолец сравнивает с уничтожением Басаева, если бы последнего убили до трагедии в Беслане. По мнению МК, с уничтожением Магомеда Али Вагабова можно констатировать, что нынешнее северокавказское террористическое подполье становится локальной проблемой Северного Кавказа. Бандиты в лесах еще бегают, бои, столкновения еще будут продолжаться, но угрозы государству это подполье уже не несет, пишет МК. О значении проведенной в Дагестане операции я спросила главного редактора портала «Вестник Кавказа» Алексея Власова.
У эксперта возникает два вопроса. Первый вопрос, насколько значима эта фигура, и можно ли действительно это трактовать как безусловное уничтожение правого кидоки Муздука Умарова и заметное ослабление руководящей верхушки бандформирования на территории Дагестана. И момент два – это та часть сообщения, в которой следует, что в руки спецслужб попали даже документы, по которым можно установить цепочку финансирования деятельности бандитских структур на территории Северного Кавказа. Имена некоторых ключевых фигур и даже место расположения тайников с оружием и фальшивыми документами. Это была очень значимая фигура, и именно с этим связан мощный информационный залп, который дали кремлевские медиа-структуры в отношении этого успеха российских силовиков. Действительно, и подтверждают это наши корреспонденты на Северном Кавказе, один из тех людей, которые об этом уже сейчас тоже говорят, был причастен к организации террористических актов, в том числе и в Москве. Ну, а что касается второй информации, то она, конечно, нуждается в очень серьезном подтверждении, просто потому что очень часто силовики используют такие информационные вбросы как средство давления психологического, прежде всего, на тех, кто до сих пор еще находится в подполье на территории Северокавказских республик. Самое главное, те, кто финансово их поддерживает, в том числе на территории Дагестана и Чечни. Так что информация, конечно, нуждается в проверке, и так это или не так, я думаю, мы узнаем в течение ближайших 2-3 месяцев. Будут ли какие-то новые громкие аресты и разоблачения, в том числе среди бизнесменов, которые финансируют, а это уже очевидно, такого рода структуры, или же мы узнаем, что нити заговора, как у нас любят говорить, ведут за рубеж, и много интересного, чего узнаем об источниках финансирования из стран Ближнего Востока, а может быть даже и Запада. Так что успех, да, без сомнения, налицо, именно поэтому, еще раз подчеркну, такая громкая информационная подсветка. Какие плоды будут окончательно этого успеха, что реально изменится в связи с этой акцией российских силовых структур на Северном Кавказе, Ну, я думаю, что ослабление, прежде всего, в организационном плане бандформирования, но зависит ведь не только от уничтожения конкретных фигур в руководстве, а прежде всего от того, насколько эффективно будут решены социально-экономические проблемы, будет задействована антикоррупционная стратегия, о которых так много говорит постпредс ТКФО господин Хлопонин. Исчезнет, в конце концов, питательная среда для терроризма. Мне кажется, что это не менее важный вопрос, нежели уничтожение тех, кто представляет реальную угрозу для нашего российского общества.
Главный редактор портала «Вестник Кавказа» Алексей Власов о значении проведенной в Дагестане спецоперации.
Спасибо, Валерия. Это была наша обозреватель прессы Валерия Шабаева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня Ленинский районный суд Томска начинает рассматривать дело в отношении бывшего милиционера Алексея Митаева. Его обвиняют в убийстве журналиста Константина Попова. Сотрудник медвытрезвителя, куда был доставлен подвыпивший журналист, зверски издевался над связанным человеком. Спустя 2 недели Константин Попов скончался в больнице. И вот следствие по этому делу закончено и передано в суд, но у Томского союза журналистов остаются вопросы, на которые следствие так и не дало ответов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
В деле о гибели журналиста Константина Попова много чудовищных подробностей и шокирующих фактов. В Томском союзе журналистов перечисляют лишь некоторые из них. 4 января подвыпившего журналиста доставили в медвытрезвитель. Там над задержанным зверски издевались. С тяжелыми травмами внутренних органов Константин Попов был доставлен в больницу, где ему сделали ряд операций, после чего он впал в кому и уже из нее не вышел. Но подозреваемого в совершении преступления милиционера задержали лишь спустя 11 дней. Официальные комментарии и извинения от руководства Томского областного УВД последовали лишь через 2 недели после случившегося, вспоминает председатель Томского союза журналистов Алексей Севастьянов.
Нас тогда возмутило, конечно, то, что извинения были запоздалыми, то, что, по сути, никакой моральной ответственности за происшедшее никто на себя не взял, и те действия кадровые, которые последовали, они, конечно, были формальными. То, что случилось тогда, было таким тестом на наличие в Томске вообще институтов гражданского общества, о котором столько говорили. И в то время мы отчетливо поняли, что вот отсутствие в Томске уполномоченного по правам человека такого института привело к тому, что таким институтом вот в те месяцы стал Союз журналистов.
После гибели Константина Попова Томский союз журналистов выступил с заявлением и потребовал отставки руководства УВД и срочного реформирования системы внутренних дел. Сам начальник Томского областного УВД генерал Виктор Гречман покидать свой пост не собирался.
39 лет я отработал в органах внутренних дел. Из них 19 отдано управлению внутренних дел. Я сначала должен разобраться во всей ситуации, потому что мы еще проверку дальше проводим. Когда все решения будут приняты в моей компетенции, ну, наверное, руководство МВД и мне даст оценку.
Решение об отставке генерал-майора Гречмана по поручению президента Дмитрия Медведева позже принял глава МВД России Рашид Нургалиев. Но председатель Томского союза журналистов Алексей Севастьянов, как и многие его коллеги, до сих пор задается вопросами, ответов на которые нет. Почему так долго в милиции хранили молчание и не предпринимали никаких действий? Что на самом деле случилось в медвытрезвителе? Почему камеры видеонаблюдения были везде, кроме комнаты, где находился Константин Попов? Почему на скамье подсудимых лишь один подозреваемый в убийстве журналиста? Неужели он один совершил столь жестокое преступление?
Я надеюсь, что процесс, несмотря на его закрытый характер, будет справедливым, что будет наказан и Митаев, и, я думаю, будут даны ответы на вопрос, каким образом это могло произойти. Невозможно представить, что это все могло происходить в абсолютной тишине, что об этом никто не мог ничего знать. Мы бы очень не хотели, чтобы в этом деле в силу закрытости процесса остались какие-то темные пятна. Я считаю, что должны быть названы все виновные в произошедшем. И что дело не будет ограничено одним обвинением Митаева.
Главный прокурор Томской области Василий Войкин заявляет, Алексей Митаев – единственный подозреваемый в убийстве журналиста.
обвинение предъявлено ему одному. Если бы их было двое, трое, пятеро, значит, обвинение было предъявлено двум, трем.
26-летний милиционер Алексей Митаев признан вменяемым. Сейчас он находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, а также в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий. Сам Митаев объяснил свой поступок психологическим стрессом из-за проблем в семье. Свою вину он признал лишь частично. Каким будет приговор и сколько продлится суд, прогнозировать пока никто не берется. Судебные заседания объявлены закрытыми. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Как изменилась и изменится в будущем наша жизнь под влиянием новых цифровых технологий? Сегодня в 19 часов 7 минут в программе «Время гостей» участвуют специалисты по цифровым технологиям Игорь Осколков, Андрей Песнин и Михаил Карпов. Ведет программу Владимир Абрабанель. Задавайте вопросы нашим гостям. А вот некоторые темы второй части программы «Свобода в полдень». Минувшие выходные были богаты на проявления общественного протеста. Способна ли российская власть корректировать свои действия под давлением общественных протестов? Узнаем, что по этому поводу думают наши радиослушатели. И в Барнауле продолжает развиваться скандал, связанный с отстранением от должности мэра города Владимира Колганова. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане взорван еще один автомобиль. «Жигули» с телами двух погибших в салоне нашли недалеко от селения Губден в Карбудахенском районе. Ранее сообщалось, что в Тарумском районе в результате взрыва в автомобиле в ночь на понедельник погибли два человека. Информация об убитых уточняется. В Кизляре утром было совершено покушение на заместителя мэра Василия Наумочкина. Он тяжело ранен. В столице Филиппин Маниле бывший полицейский, вооруженный автоматической винтовкой, захватил пассажирский автобус. В заложниках оказались более 20 человек, в основном туристы из Гонконга. Спустя несколько часов после захвата 7 человек были отпущены. 3 женщины, 3 ребенка и пожилой мужчина. В Кемеровской области умер в больнице один из пострадавших в результате аварии на шахте «Распадская» в мае этого года. Число жертв таким образом возросло до 68. Еще 23 шахтера числятся пропавшими без вести. В Москве мировой суд во вторник и среду будет рассматривать административные дела задержанных накануне Бориса Немцова, Льва Пономарева и Михаила Шнейдера. Сейчас все трое отпущены. В столице Таджикистана Душанбе из следственного изолятора сбежала большая группа заключенных. По данным источников в местных правоохранительных органах, до 30 человек, обвиняемых в тяжких преступлениях, устроили перестрелку с охраной. Несколько охранников в результате были убиты. В Нью-Йорке в воскресенье прошли акции сторонников и противников предполагаемого строительства мечети недалеко от разрушенных в результате терактов 11 сентября 2001 года башен-близнецов Всемирного торгового центра. В акциях с обеих сторон участвовали сотни человек. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши поблагодарил международное сообщество за помощь пакистанцам, пострадавшим от катастрофических наводнений. В Китае может быть отменена смертная казнь за экономические преступления.
С новостями вас знакомит моя коллега Анна Бойкина. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Микрофона Лейла Гениатуллина. Минувшие выходные были богаты на проявление общественного протеста. В Калининграде оппозиционеры выступили против коррупции местных властей, а в Москве прошел митинг-концерт в защиту Химкинского леса. О протестном настроении в российском обществе рассказывает эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, что фон сейчас такой, что люди устали и от обещаний власти, что все у нас хорошо и вот-вот начнется экономический рост, и от власти во многом вообще. И вот на этом фоне любого повода, не обязательно очень серьезного и очень большого, достаточно, чтобы вспыхнул протест. Да? Это может быть и повышение налогов, это могут быть какие-то экологические вещи, как с Химкинским лесом, это могут быть какие-то другие поводы, но факт в том, что фон общественно-политический сейчас гораздо более напряженный, чем это было раньше.
Как вы думаете, подобного рода акции, митинги, протесты могут повлиять на действия российских властей? Могут ли российские власти как-то скорректировать свои действия под давлением общественных протестов?
Я думаю, что не просто могут, а они уже очень сильно корректируют свои действия. Да? И одно это, скажем, ситуация с губернатором Калининградской области, который которая действительно комментируется как некий успех и прямой результат тех масштабных протестов, которые имели место в конце прошлого и в начале этого года. Но это просто как бы вершина айсберга. А вот то, что власть очень обеспокоена и предпринимает максимум усилий для того, чтобы успокоить людей и избежать каких-то массовых протестов, избежать конфронтации, это очень хорошо проявилось в начале года в ситуации с ростом тарифов коммунальных, которые, по сути дела, были инициированы Москвой. Началась волна протестов, и власть быстро сдала назад. Вину за это возложили на региональные власти, но факт остается фактом, как бы тарифы вернулись в исходное состояние или стали расти очень-очень немного. То есть власть, она участвует в этом диалоге, и мне кажется, проблема в том, что нет других нормальных каналов, как, скажем, партийные, для того, чтобы без протеста и без риска социального взрыва власть была бы готова и была бы в состоянии слушать людей и реагировать на их нужды.
Вокруг ситуации с Химкинским лесом очень много было акций протеста против вырубки леса под строительство трассы Москва-Санкт-Петербург. Ну, вот такое ощущение, что власти российские совсем не замечают этих акций протеста.
На мой взгляд, здесь власть по не совсем понятным причинам и вряд ли только чисто коммерческим, коррупционным причинам, но она идет на принцип и активно не желает каким-то образом достигать компромисс и договариваться с гражданами. И мы видим примерно такую же позицию в ситуации с акциями протеста 31 числа. На мой взгляд, это позиция такая глупого упрямства и желания обязательно сказать последнее слово. Но даже при этом я вижу в том, как развивается ситуация с Химкинским лесом, определенные позитивные вещи. Да, власть может сейчас говорить все, что угодно, но очень большое влияние протесты оказали на позицию инвесторов и, в первую очередь, западных инвесторов. И так или иначе, они создают совсем другой фон. То есть в этом конкретном случае вполне возможно, что власть вырубит действительно лес и настоит на своем, но это не значит, что все это движение, оно пропало в туне.
Рассказывал эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Анна Батурина спросила у жителей Улан-Удэ, способна ли, по их мнению, российская власть корректировать свои действия под давлением общественных протестов.
Не способна. Не знаю, по-моему, у нас на всякие народные изъявления вообще никто не реагирует. Ни местные власти, ни высшие власти.
Не способна, потому что, видимо, не хотят. Наше руководство должно любить свой народ. Ну, вот есть примеры для подражания. Вот по Европе правительство прислушивается и социальные вопросы, и другие. Вот это правительство решает и делает, чтобы как бы правительство для народа. Я почувствовал это там. И спокойный народ как-то не тянется. А у нас вот где поедете, вот даже вот в поездах или где-то вот везде вот один. Вот это плохо, вот это плохо. Вот почему?
Не способны. Потому что, как говорится, президентское начало, да, требует сильной, крепкой руки. И поэтому сильно твердая рука не будет обращать внимание на действия свободно мыслящих людей, на их стихийные протесты. Поэтому власть не будет никогда реагировать на протесты, так сказать, инакомыслящих. И желания не будет. В ближайшие, по крайней мере, 100 лет, пока на российской земле не утвердится демократия по западному образцу.
Способна, не хочет, потому что ей это не нужно. Иначе она не будет чувствовать свою власть. Не будет как бы, ну, властвовать.
Меняться-то им нужно. Это нужно нам всем, чтобы они поменялись. Но они этого не хотят, и, по-моему, мы не дождемся. На наш век изменений не будет. Митинги бесполезны. Что митинги? Вышли, ОМОН вызвали. И все, что-то пообещали. Завтра, и все.
Ну, я думаю, что может. Ну, чем Путин такой с Медведевым, они же куда против масла попрешь живем, как будто бы не было. Они должны считаться с народом, я так считаю.
Да, может. Но если, допустим, какие-то митинги люди устраивают, то думаю, что прислушивается власть к их мнению.
Скорее всего, нет. Мы живем, грубо говоря, в тоталитарном государстве, которым владеет только одна партия, Единая Россия. Они ведут свою политику независимости от народа, так скажем.
Я считаю, что способна, но общественные протесты, они должны быть просто как-то более-менее организованы, они должны быть массовые, а тогда власть вынуждена будет прислушаться. А если, конечно, будем молчать и не доносить свой глаз, ну, власти будет сидеть и не знать.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, способна ли российская власть скорректировать свои действия под давлением общественных протестов.
Опрос подготовила Анна Батурина. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень». В Барнауле продолжает развиваться скандал, связанный с отстранением от должности мэра города Владимира Колганова. Напомню, это произошло 12 августа по распоряжению губернатора Алтайского края Александра Карлина, который обвинил мэра в нарушении конституционных прав граждан и неисполнении судебных решений. Рассказывает наш корреспондент Олег Купчинский.
Всю неделю жители Барнаула обсуждали отставку мэра города Владимира Колганова, которую произвел губернатор Александр Карлин. И хотя он критиковал градоначальника несколько лет, это решение стало неожиданностью для горожан. Правда, депутаты городской думы проголосовали за продление полномочий мэра. После этого они стали испытывать сильное давление. Одни со стороны «Единой России», членами которой являются, а другие со стороны надзорных и правоохранительных органов. Тогда депутаты обратились с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву, а затем 13 человек написали заявление о сложении своих депутатских полномочий. Сам градоначальник заявил, что не заслужил такого решения и сообщил, что будет добиваться отмены постановления губернатора в суде. Предварительное заседание назначено на 26 августа. Параллельно отправленный в отставку мэр обратился к министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву с жалобой на незаконные действия милиции, слежку и прослушивание телефонов. Владимир Колганов не ушел в тень, а постоянно присутствует на городских мероприятиях, правда, как частное лицо. А губернатор тем временем старается лично руководить Барнаулом, проводя совещания с сотрудниками мэрии. Он даже назначил исполняющего обязанности главы города. Им стал Игорь Савинцев. Однако в мэрии заявили, что такое решение незаконно, поскольку по уставу Барнаула такое назначение может сделать только городская дума. Барнаульцы относятся к этим событиям по-разному. Одни поддерживают мэра, другие считают, что решение губернатора было правильным. Сторонники губернатора собирались в пятницу выйти на пикет в поддержку постановления Александра Карлина. Однако краевая администрация попросила этого не делать, чтобы не дестабилизировать ситуацию. И все же большинство жителей Барнаула считает, что назначенный Москвой чиновник не имеет права решать за горожан судьбу избранного мэра. Люди говорят, что и в других городах и районах Алтайского края власти последовательно отменяют выборность руководителей. И хотя сам Владимир Колганов тоже призвал горожан воздержаться от акций протеста, 24 и 25 августа в Барнауле пройдут пикеты и митинг за конституционные права граждан и против отмены выборов. В них собирается принять активное участие Андрей Щукин, председатель независимой общественной палаты Алтая.
Не то, что Колганов там очень хороший, а Карлин плохой. Это давление, это действие будет рождать ярое противодействие. Объединятся всех цветов, всех мастей, различные общественники, политики, потому что сейчас Колганов, завтра я, послезавтра все остальные, и у нас будет авторитарный режим, и мы уже слова не сможем сказать, будем сидеть вот на кухне, пить водку и ругать власть, да?
Жители Барнаула сейчас живо обсуждают разосланный среди депутатов законодательного собрания анонимный доклад о коррупции в Алтайском крае, о переделе собственности с участием команды губернатора и руководителей алтайской милиции. Многие видят причину отставки мэра Барнаула в желании краевых чиновников взять под свой контроль экономические и финансовые ресурсы столицы Алтайского края.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Барнауле Олег Купчинский. Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Стоимость жилищно-коммунальных услуг в России для домов, не оборудованных счетчиками учета водоснабжения, с 1 января 2012 года вырастет на 20%, а в последующие годы на 40%, сообщил министр регионального развития страны Виктор Басаргин. Он уточнил, что речь идет только о счетчиках подомового учета, поскольку индивидуальными счетчиками учета водоснабжения жилые дома должны быть оборудованы с 1 января 2013 года. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, снизилась в течение второй декады августа на 0,5 процентного пункта до 8,76% годовых, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в середине 2009 года, когда такой мониторинг был организован, эта ставка в тех же 10 банках составляла в среднем около 15% годовых. Российская государственная компания «Роснефть» и ближневосточная нефтегазовая компания «Christian Petroleum» в 2013 году начнут совместную разработку газового месторождения в Объединенных Арабских Эмиратах, запасы которого составляют 70 миллиардов кубометров газа и 16 миллионов тонн газового конденсата. Сообщается, что на первом этапе инвестиции в проект, в котором российская сторона получит 49% участия, составит 630 миллионов долларов. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за период с 10 по 16 августа увеличились на 0,1%, а с начала года на 3,6%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 20 копеек, или по текущему обменному курсу почти 73 американских цента. Рост цен на бензин был отмечен в 26 региональных центрах страны, тогда как в 55 они остались на прежнем уровне. Снижение цен на топливо произошло в двух региональных центрах. Власти Франции, второй после Германии экономики Европы, снизили прогноз роста ВВП страны на 2011 год с 2,5% до 2%. В течение второго квартала нынешнего года общий объем экономики Франции увеличился на 0,6%. Для сравнения, рост ВВП Германии в апреле-июне составил 2,2%, став максимальным в течение одного квартала за последние 20 лет. Курс доллара на сегодня 30 рублей 51 копейка, на 5 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 9 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. В Москве 12 часов 45 минут. Краткая сводка новостей продолжит программу «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Столица Филиппин, Маниле, бывший полицейский, вооруженный автоматической винтовкой, захватил пассажирский автобус. В дагестанском городе Кизляр совершено покушение на заместителя мэра Василия Наумочкина. Он тяжело ранен. В Кемеровской области в больнице умер один из пострадавших в результате аварии на шахте «Распадская» в мае этого года. В Москве мировой суд во вторник и в среду будет рассматривать административные дела задержанных накануне Бориса Немцова, Льва Пономарева и Михаила Шнейдера. Сейчас все трое отпущены. На процессе по делу бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» начинается новый этап слушаний. В Хомуническом суде Москвы с сегодняшнего дня показания будет давать Платон Лебедев. В столице Таджикистана из следственного изолятора сбежали до 30 заключенных. В Нью-Йорке в воскресенье прошли акции сторонников и противников предполагаемого строительства мечети недалеко от разрушенных башен-близнецов Всемирного торгового центра. В Китае может быть отменена смертная казнь за экономические преступления. В Чили 33 шахтера, блокированные под землей в течение 17 дней, живы. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Митинг-концерт в поддержку Химкинского леса. Фото и видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Кто разделит судьбу Георгия Бооса? Станислав Белковский о переменах в регионах.
Право автора.
Сердечные и помпа. Поэт Татьяна Щербина о российской трактовке ответственности.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В Великобритании опубликована книга под названием «Слушая Британию». Это историческое исследование о моральном состоянии населения Соединенного Королевства в начале Второй мировой войны. Книга сразу же вызвала широкую дискуссию в британской прессе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Исследование двух ведущих британских историков Пола Аддисона и Джереми Кренга «Слушая Британию» – это собрание документальных отчетов, созданного во время Второй мировой войны Министерства информации о моральном состоянии населения. В книге приводятся как сами отчеты, так и комментарии ее авторов. Для своего исследования Аддисон и Кренг выбрали тот период начала Второй мировой, который Черчилль назвал британским «славным часом» – время с мая по сентябрь 40-го года. Это был самый критический период войны, когда Британия после падения Франции одна противостояла нацистской Германии. На этот период пришлась эвакуация британских войск из Дюнкерка и воздушная битва за Британию. 7 мая 1940 года главой британского правительства стал Уинстон Черчилль. Он был очень озабочен моральным состоянием населения в атмосфере слухов о высадке немцев, о якобы сброшенных немецких парашютистах и наводнивших Лондон немецких шпионах. Чтобы адекватно влиять на моральное состояние населения и боевой дух войск, нужно было обладать точной и проверенной информацией о том, что думают и как настроены жители страны. С этой целью британское министерство информации создало сеть информаторов по всей стране, которые еженедельно писали и звонили по телефону, сообщая о настроениях в своем регионе. Среди этих информаторов были местные чиновники, врачи, священники, журналисты и профсоюзные деятели. На основе этих сообщений и составлялись регулярные сводки для Черчилля, его министров и спецслужб. Книга «Слушая Британию» рисует красноречивую картину ранее неисследованного состояния британского общества в один из самых мрачных периодов британской истории. В интервью «Радио Свобода» авторы книги отмечают, что, несмотря на катастрофическое положение на фронте, англичане демонстрировали непреклонность в борьбе с Гитлером и веру в конечную победу, говорит Джереми Крэнк.
Если говорить о моральном состоянии британцев весной и летом 40-го года, то нужно отметить существование и пораженческих настроений, и эгоизма, и неоправданных страхов. И тем не менее, их моральное состояние было на удивление стойким и непреклонным. Они были абсолютно уверены в конечной победе. В сообщении одного из информаторов из Лондона от 14 августа говорилось: «Во всех слоях общества существует убеждение, что пропаганда о необходимости мужества не только не нужна, но еще и наносит вред. Это говорит о том, что британцы считали тогда свое моральное состояние очень высоким и не хотели, чтобы правительство внушало им необходимость воспрять духом».
А вот как описывает ситуацию на Британских островах в мае-сентябре 1940 года соавтор книги Пол Аддисон.
После падения Норвегии, оккупации немцами других стран и поражения Франции, в Британии был период, когда наблюдались подспудные панические настроения. Именно в это время возникли абсурдные слухи о высадке немецких парашютистов, о том, что они переодеты монахинями и другие такого же рода слухи. Это был очень короткий период, после которого возникло настроение большей уверенности, особенно во время воздушной битвы за Британию. Стало очевидно, что британские ВВС дают отпор немецкой авиации. Этот период страхов и слухов был очень коротким и вызван был катастрофическими сообщениями прессы того времени. После падения Франции казалось, что война пошла на убыль. В одном августовском сообщении печати говорилось, что война сейчас кажется далекой.
Джереми Крэнк рассказывает о парадоксальном открытии, которое он и Пол Аддисон сделали, изучая сообщения для Министерства информации за май-сентябрь 1940 года. Оказывается, британское общественное мнение в то время в большей мере благоволило к Советскому Союзу, чем к Америке, главному союзнику Великобритании.
В Британии в то время существовало теплое отношение к Советскому Союзу. Процитирую в качестве доказательства отрывок из сообщения от 7 июня из Кардиффа. Существует распространенное мнение о необходимости сотрудничества с Россией и в то же время негативное отношение к Америке. На следующий день, 8 июня, получено сообщение из Лидса. Цитирую. «Ощущается сильное стремление к дружбе с Россией, а не с Америкой. Это кажется удивительным, поскольку Советский Союз подписал в 1939 году пакт с Гитлером о ненападении и сотрудничестве и вместе с Германией отхватил часть Восточной Европы. И вот на этом фоне британская публика предлагает сотрудничать с Советским Союзом, а не с Америкой, что не может не изумлять».
Говорили авторы книги «Слушая Британию» Пол Аддисон и Джереми Крэнк. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Уникальная коллекция Павловской опытной станции Всероссийского института растениеводства под угрозой. По решению чиновников Росимущества два участка отбирают под коттеджную застройку. Мировая научная общественность призывает российские власти сохранить коллекцию растений, важную для всей планеты, но пока безрезультатно. рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Павловская опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства появилась в 1926 году. Ее создал академик Вавилов, после долгих поисков выбравший именно эти земли за их уникальные садоводческие качества. Много лет ученые собирали образцы растений по всему земному шару. Сейчас там насчитывается более 5000 видов. Во время блокады коллекцию мировых генетических ресурсов культурных растений удалось сохранить. Ученые, умиравшие от голода, не прикоснулись к собранию хлебных злаков, оказавшему бесценную помощь в восстановлении сельского хозяйства послевоенной Европы. Но и сегодня эта коллекция – залог продовольственной безопасности человечества, говорит директор Павловской опытной станции Федор Михович.
Полтора месяца назад к нам приехали французские ученые, попросили поискать сорт, который 40 лет назад они потеряли во Франции, уничтожили, погиб, нет такого сорта. И наши ученые нашли этот сорт у нас в коллекции, и этот сорт мы готовы передать французам для того, чтобы они восстановили у себя его в стране. Многие десятилетия назад наши ученые выезжали в различные части Советского Союза, местные сорта привозили в коллекцию. После этого построили десятки гидроэлектростанций, сотни, тысячи гектаров территории затопили. Нигде нет, они погибли, там у нас в коллекции они есть, они выращиваются. Более того, сегодня мы ходили с американскими товарищами, нам показали сорт крыжовника, который имеется в коллекции, который был выведен в 1834 году. Его даже в Штатах давно нету, а он на коллекции у нас есть.
И вот в декабре прошлого года появилось распоряжение Росимущества об изъятии участков земли, занятых этой уникальной коллекцией, для передачи Фонду содействия развития жилищного строительства РЖС под малоэтажное строительство в рамках нацпроекта «Доступное жилье».
Мы проиграли, к сожалению, один земельный участок. 23 сентября выставили уже на аукцион на продажу, где частично располагается коллекция кормовых культур. По второму участку площадью 72 гектара, на котором располагается коллекция плодовых, ягодных и декоративных культур, мы проиграли 11 августа первую инстанцию. Сейчас мы ждем исполнения решения суда в письменном виде для того, чтобы подать апелляционную жалобу.
С петербургской администрацией у Павловской опытной станции конфликтов нет, говорит пресс-секретарь Комитета по управлению городским имуществом Ольга Барашина.
У нас там есть 3 договора на несколько участков. Вот с этой опытной станции. Все у нас замечательно с ними, любовь и согласие. Они нам платят, и все замечательно. У нас сданы не в аренду эти участки. Права отношения зафиксированы, и никаких конфликтных ситуациях не фигурирует.
А как же быть со спорными участками?
Там федеральная собственность. И вот этот фонд у нас занимается этим вопросом.
Фонд содействия жилищному строительству, кстати, утверждает, что никаких коллекций на спорных участках нет, что там растут сорняки. Это ложь, возмущается Федор Михович.
Чтобы забрать окончательно эти земельные участки, нужно сказать однозначно, что там ничего нет, убедить мировую общественность в том, что земли неэффективно используемы, потому что в законе прописано должно быть, что имеется право передавать или изымать только земли неэффективно используемые. А у нас есть решение и Росприроднадзора, Россельхознадзора о том, что земельные участки используются эффективно. Приезжали к нам десятки телеканалов, корреспондентов, и белорусское телевидение, и австралийское телевидение, и американское телевидение. Все до единого выходили на коллекцию, все до единого отснимали коллекцию. Я их каждого одного проводил по всем коллекционным насаждениям. Они снимали на фотоаппараты, снимали на видеокамере. Они видели в натуре, что коллекция есть. И после этого ни один из средств массовых информации не написал, что коллекции нет.
Нельзя сказать, что участки отбирают. Они ведь в федеральной собственности, уточняет заместитель директора Всероссийского института растениеводства Сергей Алексанян.
Конечно же, решение суда арбитражного, который в Москве, он поступает совершенно правильно в рамках законодательства Российской Федерации. Законного основания получить эти деньги у нас нет, потому что земля находится в оперативном управлении. Мы боремся не против постановления, мы боремся за то, что коллекцию уничтожать нельзя.
Вот как хотите, так и понимайте. Надо сделать только очень простое. Просто отозвать это распоряжение. И на этом весь вопрос закрыть.
В юридическом плане Павловская опытная станция терпит одно поражение за другим. Остается надежда на помощь мирового ученого сообщества, вставшего на защиту коллекции, и зарубежных средств массовой информации. Сотрудники станции написали также письмо о помощи на сайт президенту России Дмитрию Медведеву, но пока никаких ответных действий не последовало, и это очень тревожит руководство станции. Ведь промедление в этом случае смерти подобно. На 23 сентября назначены торги, и после продажи участков по закону новый собственник будет иметь право в тот же день уничтожить бесценные коллекции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут начнется программа «Смотрим телевизор». Адаптированные страсти. Почему российские производители сериалов покупают сценарии мексиканских мыльных опер и пересаживают их на российскую почву? Почему российским сценаристам не даются сюжеты, связанные с проблемами малого бизнеса? Разбираемся на примере сериала «Слово женщине», идущего по каналу «Россия». В гостях режиссер сериала Владимир Харченко-Куликовский и исполнительница главной роли актриса Русского драматического театра Эстонии Лариса Иванкова. Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многие стали кричать: позор правительству, позор Путину, Тимкинскую травму.
Я думаю, что Иран — это угроза не только государству Израиль, но и всему миру.
Несмотря на то, что Единая Россия сделала из нашей страны полицейское государство.
Правила, существующие в нашей замечательной демократии, предусматривают.
Министр внутренних дел Италии Роберто Марони одобрил действия президента
Франции. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир.